Премьер-министр Израиля Виньямин Нетаньяху намерен объявить о заморозке судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом пишет Jerusalem Post, и примерно об этом же сообщила израильская корпорация телерадиовещания. Между тем, обращение к нации, которое было запланировано на утро, отложено, и пока непонятно, когда оно состоится. Все эти события мы обсуждаем с израильским журналистом, главным редактором израильского портала «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Эмиль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эмиль, я правильно рассказал как бы вот то, что произошло сегодня? Или здесь есть какие-то нюансы? И что сейчас происходит, собственно говоря, вот с этим кризисом?
В целом все верно. Ожидается, что Нетаньяху выступит с заявлением в 20.05. Многократно переносилось его время речи. Изначально ожидали в 10 утра. Переносилось, потому что Нетаньяху все это время вел переговоры с членами коалиции, добиваясь, с одной стороны, возможности отсрочить, приостановить судебную реформу, так называемую, но, с другой стороны, не допустить, чтобы из-за этого распалась коалиция, чем угрожали его партнеры. И вот последнее соглашение сейчас вроде бы достигнуто с одной из партий. Другие оппоненты тоже подтвердили, что готовы принять эту позицию. Поэтому, скорее всего, он выступит соглашением. И в этом случае у нас будет приостановка судебной реформы. Вообще-то реформа включает в себя сразу много законов, которые до этого постоянно, регулярно продвигались в Кнессете. Ожидается, что ее приостановят до июля. И этого времени хватит на то, чтобы происходили какие-то консультации между оппозицией, коалицией, общественными организациями, профессиональными источниками, ну, чтобы все-таки реформу проводили вот не с бухты-барахты, а как и положено в широком консенсусе. Что происходит?
Да-да-да.
Ну, у нас просто митинги, которые шли и продолжают еще идти на протяжении всего дня, они понемножку вот сейчас начинают идти на спад. В Иерусалиме сегодня около 100 тысяч человек собралось на митинг возле здания Кнессета, в Тель-Авиве тоже митинг. Но сегодня они, конечно, менее бурные, чем продолжались вчера, когда вышло на улицу около 600 тысяч человек. Я напомню, что в Израиле всего живет 9 миллионов 200 тысяч, то есть показатель огромный, такого никогда не было. Полиция предупреждала, что она не в состоянии справиться с ситуацией. Сейчас гораздо менее многочисленный митинг собирается в Иерусалиме правых сторонников этой судебной реформы. Там ожидается несколько тысяч, может быть, несколько десятков тысяч человек, не более того. Было несколько стычек небольших, но, в общем, ситуация спокойная, если не считать того, что с утра началась всеобщая забастовка, и Израиль просто прекратил работать.
Эмиль, кризис постепенно таким образом идет на спад, или мы видим какую-то трансформацию? Трансформацию, которая влечет за собой кризис как правящей коалиции, возможно, в самой партии, откуда ушел серьезный министр, да? И удовлетворит ли это протестующих? Достаточно ли этой приостановки до июля, да, этой заморозки временной, для того, чтобы сбить накал протеста?
Министр не ушел, его уволили с поста министра,
да,
он по-прежнему остается в партии Ликуд. Это Йоав Галант, очень известный израильский военный, он в прошлом был командиром дивизии Газа, он был командиром спецназа израильского генштаба, ну и довольно старый опытный политик. Вот он был уволен, он один из противников того, как проводится реформа, потому что она поставила под угрозу целостность армии и безопасность государства Израиль. Протестующих это, скорее всего, не успокоит, потому что, с одной стороны, по мнению очень многих, Биньямин Нетаньяху перешел уже ту черту, когда можно просто говорить, ну, хорошо, не получилось, давайте теперь реформу будем иначе проводить. Об этом его просили на протяжении 3 месяца. Протесты эти нарастали, они сначала начинались там со 100 тысяч человек, потом до 200, потом до 300. Как бы, и вот нужно было довести страну до коллапса, когда у нас сегодня закрыли вылеты из аэропорта имени Бен-Гуриона, когда перешла в экстренный режим работы электрическая компания, когда ночью перегородили все основные трассы, это перешло уже все возможные красные линии, поэтому значительная часть протестующих будет добиваться отставки премьер-министра. Добьется или нет, не ясно, но реформа – это уже только часть процесса. В принципе, она и раньше была частью процесса, потому что вопрос заключается в том, что во власти может укорениться достаточное количество коррумпированных или подозреваемых в коррупции людей, а общество, соответственно, пытается этому противостоять.
Вот я как раз хотел спросить, действительно сама реформа вызывает такой протест, или она стала как бы поводом, спусковым крючком для того, чтобы вот выплеснулись все протестные настроения?
Нет, это ни в коем случае не повод, но надо тогда чуть-чуть рассказать, что из себя представляет реформа. В Израиле люди выбирают парламент по партийным спискам. Здесь нет мажоритарщиков, здесь нет одномандатных округов, только партийные списки и пропорциональное представительство. Потом самая большая парламентская фракция, ее председатель получает право сформировать правящую коалицию, и тогда они распределяют между собой министерские портфели. Когда постов для всех желающих не хватает, они просто придумывают новые министерства, или назначают людей вторыми министрами внутри министерства. То есть это такая разновидность институциональной коррупции, которая в Израиле принята. В результате этой системы у нас исполнительная власть контролирует очень сильно власть законодательную. А демократия, как мы знаем, зиждется на разделении ветвей власти. То есть уже есть некий перекос. Но у нас до сих пор существовала и сегодня еще существует независимая судебная власть, на которую, кстати, правительство имеет возможность влиять. У нее есть право вето при назначении судей, Верховный суд и так далее. Но вся реформа была запущена не с тем, чтобы исправить некоторые недостатки в судебной системе Израиля. Главным из этих недостатков, несомненно, является отсутствие конституции или обширного свода основных законов, которые могут заменять конституцию. В Израиле, например, законами защищены всего 11 прав человека, тогда как в среднем по странам ОСД таких прав 35. И многие эти законы не прописаны, многие эти законы легко отменить. То есть у нас нету ситуации нормальной, как во всех странах, когда победившее большинство может выполнять свои функции в рамках определенных конституций, а если вы хотите менять конституцию, то нужен или широкий консенсус, или международный референдум там, и так далее. Как бы у нас просто каждый состав Кнессета может придумать себе основной закон или отменить себе основной закон. И, конечно, в судебной системе есть недостатки, которые нужно устранять, нужно улучшать, но суть нынешней реформы совершенно не в этом. Суть в том, чтобы просто взять ее под контроль правящей коалиции. В случае, если все три ветви власти сольются и будут подчинены премьер-министру, то мы придем в состояние России начала 2000-х годов, когда Путин, обладая рычагами влияния на суды, мог расправляться с оппонентами, мог продвигать нужных людей на нужные посты, мог узаконить фактически коррупцию и так далее. Я для примера просто приведу один из законов, который входит вот в комплекте судебной реформы. Законопроект предлагает разрешить государственным чиновникам принимать деньги от лиц, если они нужны на покрытие каких-то срочных текущих нужд. Ну, то есть, если это не коррупция, то я не знаю, что можно назвать коррупцией. Ну, и еще много вот такого же рода законопроектов, например, позволяющие министрам по политическим, а не профессиональным соображениям назначать свои министерства замдиректоров там, и так далее. То есть, это вообще не имеет отношения никакого к судебной власти, но под шумок заодно протаскивается и это. И последний нюанс, который существует, реформу такого уровня должны проводить медленно, с привлечением профессионалов и чистыми руками, и совершенно прозрачно. А у нас реформу проводит премьер-министр, который в это же время находится под судом по обвинению в коррупции. У нас реформу суда проводит министр национальной безопасности, которого 10-12 лет полиция задерживала по обвинениям в расизме и подстрекательстве, арестовывала, а сейчас он полиции пытается руководить. И у нас эту реформу проводит министр внутренних дел, который был осужден, приговорен за коррупционную схему, избавился от тюрьмы, пообещав уйти из политической жизни, всех обманул, в эту политическую жизнь вернулся, и сейчас реформа, очередной из законов этой реформы, призван запретить суду отменить возможность устранение его с этой должности. То есть обвиняемые в прошлом или обвиняемые в нынешнем, они занимаются реформой суда. Это просто нонсенс.
Бенямин Нетаньяху, чтобы о нем не говорили, при всей его неоднозначности, все-таки, это уже состоявшаяся часть истории Израиля. И при своей этой неоднозначной репутации все-таки он воспринимался как человек достаточно вдумчивый, очень тонкий, умный политик. Как произошла эта эволюция? Или это не эволюция? Или это что-то другое? Почему, мы же можем теперь говорить, что это ошибка, да? Как он допустил такую, очевидную в таком случае ошибку?
Вы знаете, во-первых, я соглашусь со всем, что вы сказали, но это не исключает того факта, что на протяжении всего этого времени этот умный, грамотный и тонкий политик одновременно является гедонистом, одновременно является таким мини-Путиным, но поставленным в другие совершенно условия, где он не может развернуться в должную ширь. Это всегда в нем было, об этом говорилось и в 17 году, и в 19 году, и до этого президент Франции прежний Саркози открыто называл его лжецом, не зная, что говорит при невыключенном микрофоне. Барак Обама, к которому он обращался, кивнул, он тоже знает об этом. Нетаньяху очень много раз говорил одно, а потом выяснялось совершенно другое. Как бы проблема Нетаньяху заключается в том, что он весь свой ум, грамотность и все остальное, последнее, как минимум, время, ну, начиная где-то года 17-18, вот когда начали открываться как раз многочисленные дела против него, он использует на благо семья, на благо своих приближенных, а не на благо страны. У него на самом деле очень много плюсов, очень много сделанного для Израиля, для израильской экономики в первую очередь, для израильского развития, но все это относится к предыдущему периоду. А начиная, ну, приблизительно с 2018 года, 5 лет последние, это исключительно политические манипуляции с целью избежать суда. И нынешний политический кризис, который порожден Бениамином Нетаньяху в первую очередь, это тоже одна из его попыток избежать судебного приговора.
А можем мы предположить, что этот кризис начался, может быть, даже не судебная реформа, а, собственно говоря, сформирование такой странной коалиции?
Понимаете, это как раз вопрос демократии. Да, эта коалиция многим не нравилась, в том числе многим не нравилась за рубежом. Сам факт появления в правительстве столь радикальных националистов вызвал негативную реакцию Соединенных Штатов. У нас начали ухудшаться отношения, только-только налаживаемые с персидскими, с монархиями Персидского залива, со странами залива, которые, ну, как бы, не хотели бы их видеть. Но с этим ничего поделать нельзя. Народ сделал свой выбор по той или по другой причине. То есть, но судебная реформа – это совсем другое. В принципе, это речь не идет о судебной реформе. Это системный переворот. Это реформа режима. Это как если человек сел за шахматную доску и сказал, а теперь, поскольку я собрал большинство, я могу делать, что хочу, и у меня пешка будет ходить как ферзь. А тому не нравится, как бы пусть отсюда выматывается. Бениамин Нетаньяху потерял в последнее время просто связь с этой реальностью. И то, что на это указывает, например, это то, что когда на улице в стране выходят сотнями тысяч людей недовольные, а у этих людей, помимо этого, есть еще и экономические проблемы. В стране очень ухудшается экономическая ситуация, в том числе и из-за реформы тоже. И людям банально иногда не хватает денег, чтобы сводить концы с концами. А у нас очень выросли кредиты в цене, и многое что другое растет ежемесячно.
Эмиль, у нас 15 секунд.
В это время Бениамин Нетаньяху с супругой спокойно катается за границей, тратит на это общественные деньги.
Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Тель-Авива был главный редактор портала «Детали» Эмиль Шлеймович.